Всем еще раз большой привет. Включила запись. Это у нас очередной эфир по практике. Значит, открытый комментарий под постом. Сейчас я посмотрю. Так, слышно прекрасно. Отлично. Я только что сделала небольшое резюме предыдущих кейсов. Говорила о том, что человек, который получил в прошлом эфире мы говорили про Натмур, в потенции 200C, человек начнет прием только сегодня или завтра, насколько я поняла по ее письму. Препарат она получила от меня, так что, я думаю, к концу следующей неделе будет понятно, что там с ней происходит. Человек, у которого был препарат Меркуриус, в первые несколько дней приема 30C начались улучшения в первую очередь на уровне эмоциональном, психологическом, и потом начались улучшения дерматитные на кисти, но через некоторое количество дней вспыхнуло опять на физике те же самые симптомы на том же самом месте, и тогда человек принял один раз этот же препарат в более высокой потенции 200C, и тогда уже эти симптомы, они начали пропадать. Краснота начала опять подсушиваться, трескание прекратилось, и сейчас рука практически зажила. Вот такая схема была нужна конкретно для этого человека, что не является правилом для всех остальных. Что касается первоначального кейса по сульфур, которые у женщины были разные, там достаточно многоплановые проявления, но в первую очередь ее мучила ее раздражительность, эмоциональное состояние и такие мигрирующие боли по всему телу. В том числе были дерматитные, но, насколько я поняла, они не настолько сильно ее беспокоили. Так вот, я говорила сейчас, до того, как начала запись, о том, что то же самое получилось у нее. То есть прием изначальный в более маленькой потенции дал сильный скачок состоянии эмоциональном, это изменение эмоциональное повлекло за собой вообще ее переоценку того, насколько ее беспокоят какие-то физические вещи. И потом через неделю она приняла единожды этот же препарат более высокой потенции, больше мы ее не трогали. А на данный момент follow-up мы никакой не делали, будет через месяц, потому что это еще будет нужно время на более полную распаковку. Но, как я говорила до начала записи, когда сильно меняется эмоциональный фон, физика через какое-то время в любом случае за этим начинает подтягиваться, делается ли что-то еще дополнительно или нет, просто потому что физика является прямым отражением вот этого более невидимого чего-то. Так, все получилось, класс. Значит, все слышат, это чудесно. Что у нас сегодня за два кейса? Значит, первый кейс мы смотрим. Кстати, прежде чем я забуду, значит, сейчас я общаюсь с еще одной мамой, которая писала в чат, у которой ситуация там не очень хорошая складывается у ребенка, очень сильные проявления на коже, которые очень беспокоят малыша, и это такое всегда тяжелое для детей, когда все там чешется до крови и прочее. Я просто хочу сказать, что я сейчас с ней общаюсь за кадром, так сказать. Она вчера ответила мне на все вопросы, и сегодня буду ей делать репертуаризацию, подбирать препарат. Если есть в группе люди, у которых дети находятся прям в тяжелом состоянии, что им там либо боли, либо кожные какие-то вещи, либо неврология, да либо вообще все что угодно. Я сейчас даже не столько говорю остро, что бежал, упал там и ушибся. Это можно я не всегда могу это увидеть. Но если в моменте вы понимаете, что у вас нет слота на кейс, но у вас ребенок мучается, напишите мне в личку или напишите в чат, чтобы мне кто-нибудь из админов написал, потому что я не всегда, у меня очень много этих чатов, очень много групп, и я не всегда быстро могу увидеть. Я возьму человека вне очереди, за кадром, сделаем работу, и потом я и этот кейс в том числе вам расскажу. Я просто к тому, что у меня такая политика. Если кого-то это напрягает, то, что называется, welcome напрягаться. Но у меня такая политика. Есть правило, что вот в канале возможно записываться на кейсы, там есть определенное количество слотов на месяц, эти слоты заняты, значит, этот месяц занят. Но если есть ситуации, там, каюк, когда ребенку плохо, вы просто берете и пишете, не сидите и не ждете, там, ой, вот слотов нет. Как бы работы много, но я найду там еще какое-то время, чтобы это посмотреть. Если я вообще никак не найду, я скажу там, ребят, вот сейчас вот вообще не могу, там только на следующей неделе. Но бывают такие ситуации разные, когда там сочетание и много работы, и там свои дети требуют внимания, и там еще что-то происходит, еще что-то, какие-то организационные моменты. Но в целом просто у меня политика такая. И просьба ко всем, кто там записывался по очереди на слоты и так далее, если у вас с этим проблема, то я вас с этим поздравляю, вы будете жить с этой проблемой, потому что вот у меня это работает вот так. Значит, комментарий по поводу «пусть слоты будут у матерей, у которых больные детки» тоже неправильный, потому что, безусловно, как бы мы стараемся, естественно, помочь детям, но вообще все мы люди тоже имеем, так сказать, не твари дрожащие права имеем, поэтому те, кто успевает регистрироваться на слоты, вы молодцы, естественно, мы с вами работаем, все прекрасно. У нас тут нет никакой дискриминации, я говорю о том, что люди, вот кто забронировал себе место, вы молодцы, мы с вами работаем, но есть возможность, если у вас какой-то острый случай, тяжелый, ребенку плохо, не стесняйтесь, пишите как бы в личку. Если я вижу, что там из серии, ну, типа, ну, в общем, в зависимости от кейса. Просто поднимайте руку и действуйте сообразно. Вот я о чем. Вот я о чем. Долго говорила, смысл понятен. Если когда человек получил дозу препарата, улучшилось эмоциональное состояние, ушли физические проявления, но образ жизни не изменился и снова затягивает болезненное состояние. Есть ли смысл периодически повторять пройденное лечение в меньшей дозе для самоподдержки? Сложный вопрос. Зависит от того, какие именно вещи в образе жизни не меняются. Если это прям непосредственно то, что приводит к болезни, то, конечно, смысла в этом никакого нет. Здесь нужно как бы с человеком говорить, объяснять, что просто так вот какими-то догоняться вот этими вещами, не меняя первопричину, смысла никакого не будет. Но тут бывает по-разному. Так. Значит, где у меня тут что? Вот. Кейс номер один на сегодня, который я вам хотела представить. Да, вот вижу сообщение по поводу моему ребенку плохо, эпилепсия с статусными приступами. Куда писать? Ну вот напишите мне в личных сообщениях. Если я не увижу сразу, напишите еще раз. У меня очень быстро убегают вниз. Вообще все. Ну, можно написать админу. Админ там чаще мне может достучаться, потому что я просто узнаю аватарку и, соответственно, там быстрее могу ответить. Значит так, кейс номер один. Кейс номер один. Девушка, которая обратилась изначально с жалобами на липомы. На липомы, которые находятся по всему телу. Липомы – это такие, ну, как бы жировики. Они бывают разные, с разными, там, разного вида, разные на ощупь. У некоторых есть выход наружу, у некоторых выхода наружу нет. В данном случае речь идет о липомах, которые полностью закрыты, находятся на достаточной глубине под кожей, они прощупываются, и основной дискомфорт даже не столько от самих липом, сколько от того, что они болезненные. Значит, что изначально я увидела в анкете? О том, что первые такие проявления начались еще в школьном возрасте. И самое первое, что бросилось в глаза из анкеты, это то, что достаточно непростая история рождения, потому что ребенок там четвертый в семье, но дети до этой девушки в семье умирали сразу после рождения. Был резус-конфликт, у родителей умирали с желтухой. Сам в данном случае пациента девушка родилась раньше времени через кесарево и провела 3 месяца в боксе. На грудном вскармливании ребенку не удалось быть, была только смесь и достаточно долго. При этом прикорм был организован нормально, то есть как бы вот тот самый педагогический прикорм, о котором мы все время говорим. Часто и много болела: бронхиты, пневмонии, коклюш, ветрянка, краснуха, атопический дерматит в хронике, ставили бронхиально-аллергический бронхит. Очень тяжелые отношения в семье. Родители уже были в возрасте на момент появления этой четвертой девочки. Она по факту была единственным в итоге ребенком. Были, в общем, определенные напряги со стороны отца. Сейчас в взрослом возрасте отношения достаточно, ну, такие непростые, видятся нечасто, достаточно тяжело. Мама ищет в девушке поддержку, подругу, потому что сама, в общем, прожила достаточно непростую жизнь. В садик ходила с большой неохотой, если не сказать больше, были скандалы, истерики, приходилось просто отбирать у мамы. Школа, кстати, это очень частое явление, в садик люди ходят очень неохотно, потом в школу вроде окей. Вот, значит, важный момент, на вопрос, какие особенные детали своего детства вы помните. Помню, как она пишет по фотографиям в основном свое детство, но постоянное чувство вины, что я родилась, что из-за меня у родителей не было средств до появления ребенка, вроде как были. Были у человека попытки суицида. Она вспоминает какие-то такие моменты: прогулки в лесу, поездки к сестре, такие достаточно как бы спокойные, ровные, хорошие вещи. Страх. Долгое время боялась бродячих собак, потому что был укус собаки. Но в основном боится высоты, прям до головокружения, и страх нужды и нехватки денег. Значит, любит спать, когда в комнате прохладно, под тяжелым одеялом на животе. Ноги должны быть закрытые. Очень сильная привязанность к сладкому, питание стало очень хаотичным, может доходить до того, что человек периодически ест только один раз в день, достаточное количество воды, пьет кофе, травяные чаи, есть определенная невралгия после кофе, не пьет алкоголь, не курит, принимает определенные какие-то базовые там БАДы в виде витамина D, С, оливкового листа, расторопши. Немножко есть отклонение в работе ЖКТ, то есть есть периодическое вздутие, бывает изжога, боль, есть урчание. Нет никаких проблем с опорожнением, то есть кишечник опорожняется один раз в день точно, достаточно сформированный стул. Запах нормальный. По поводу перспирации, то есть потение, потеет сильно, и в последнее время появился неприятный запах и стимулирует перспирацию в основном стресс и любое волнение. Какие есть проблемы с органами? В основном пишет печень поджелудочная. В целом оценивает свой уровень стресса как достаточно низкий. Что помогает справляться со стрессом? Дыхание, одиночество, природа и вода. Латеральности четкой у симптомов нет, то есть на и справа, и слева на теле можно обнаружить вот эти жировики. В контексте холода, тепла, в целом человек себя комфортно чувствует в прохладной погоде, даже в низкие температуры может ходить босиком, но конечности часто холодные. При этом в момент дискомфорта помогает теплая вода. Усугубляют состояние, то есть болевые ощущения вот в этих жировиках, и в целом психологический фон ухудшается при приеме кофе, при питании сладким, облегчает состояние вода и дыхание. Значит, ванны очень любят, лежит в ваннах часто с солью. Море очень хорошо помогает, даже просто если помочить ноги. То есть в целом стремление к нахождению в воде, причем соленой, оно повторялось не один раз. Конкретные локации жировиков – это голова, горло, живот. Но по фотографии я видела, есть даже или были раньше и на ногах в том числе. Не очень просто сейчас психологически, просто такой период там по разным как бы личным причинам. Сам по себе человек не считает себя экстравертом, то есть ему легче, ей в данном случае легче выслушать других, но самостоятельно как бы держит свои мысли и эмоции в себе. В общественных местах быстро устает, то есть, например, в торговых центрах не может долго находиться, начинает ныть голова. Сейчас находится ну, в декрете с ребенком. Много путешествовали. Есть свои определенные интересы, хобби. Занимается спортом достаточно регулярно дома на коврике. И были определенные конфликты с партнером, с мужем некоторое время назад. Сейчас вроде бы выровнялось, но по описанию, по тому, как это рассказывается, очевидно, что проблема не исчерпана до конца. Вот здесь вот очень важный ключевой момент. Это один из последних вопросов в анкете был на тему того, есть какие-то еще особенно важные, на ваш взгляд, детали о вас и вашем состоянии, напишите о них здесь. И человек говорит следующее: я очень терпеливая, понимаю, что на грани, очень хочу вылезти, хочу жить каждый день с полной грудью, по ночам люблю решать, как все сделаю. По-хорошему все бывает, идет хорошо, но иногда на третий четвертый день скатываюсь. Чувствую, когда руки опускаются, что просто хочу лечь и лежать. И как-то пришла ассоциация, что я лежу в боксе и жду, когда мама меня заберет. И тут также жду, когда возьмут на ручки. Вот это на самом деле для меня стало ключевым вообще во всем том, что было услышано как бы до этого. Почему? Потому что если делать просто репертуризацию на этот кейс, то там появляются там целый веер как бы возможных вариантов препаратов, которые могут помогать там с липомами. То есть если просто идти по физиологическим проявлениям, то там достаточно много в чем можно ковыряться. Мне было интересно и вообще всегда в целом интересно в любом кейсе понять, что конкретно этот кейс отличает от миллиона других кейсов, у которых будут там и липомы, и там печень немножечко так себе, и там характер похожий. Вот что этот кейс будет делать отличным от всего остального, где похожий набор вот этих стандартных штук. Для меня это стало именно вот эта психологическая такая ниточка, которая тянется с детства, когда ребенок, очевидно, получил большую травму при рождении, когда он вынужден был лежать вот в этом чем-то его обволакивающем, вот в этом боксе и ждать, пока придет мама. И во взрослом состоянии вот это моменты фрустрации, когда человек находится в состоянии стресса или его припирают к стенке, он тоже как бы закрывается вот в этот свой бокс и ждет, пока его кто-то возьмет на ручки. Все дело в том, что бокс боксом, но есть препарат, который в прямом смысле имеет нечто закрывающееся, так сказать, на нем, и это устрица. И в данном случае речь идет о препарате Калькарея карбоника, который, в общем-то, является известью, которая вот из устричной раковины. Здесь можно также подумать о том, что у человека есть большое стремление к облегчению через соленую воду, через нахождение вот в этой среде, там как бы погружение, то есть не душ, а именно ванна, не просто ванна, а именно солью, а если есть море, так вообще чудесно, если даже буквально ножки помочить. То есть вот для меня я начала как бы дальше уже изучать ее состояние именно через эту призму, потому что хоть это всего-навсего одна строчка в анкете, которая занимает несколько страниц, но вот эта ниточка того, что вот это состояние «хочу закрыться» и находиться в этом, там, пока меня кто-то не возьмет на ручки, с этого началась ее жизнь, с этого, и в этом сейчас она пребывает в психологическом состоянии, это означает, что это некая данность для нее, которая, возможно, отражает некую потенциальную конституцию, хотя о конституциях я, ну, как бы с осторожностью всегда говорю, но есть препараты, поликресты, как бы, которые очень широкого спектра, которые в целом, ну, вот они могут считаться как бы такими базовыми. И вообще, в принципе, есть теория о том, что люди, когда рождаются, в них картина проявляется одного там из четырех главных поликрестов, и калькарб – это один из основных таких типажей детей, когда они рождаются. Потом картина меняется в зависимости от того, как идет жизнь, как человек развивается, эволюционирует, как он реагирует, как бы, и так далее. Но вот калькарб – это достаточно такая очень распространенная история того, как вот определенный типаж детей там выглядит, как он, как они болеют, как они не болеют, как они себя ощущают, какая они, у них психика и прочее. Кто-то спрашивает, сколько лет девушке? Девушке 29 лет. Вот, поэтому, изучая вот эту историю с калькарб, в принципе, сейчас мы посмотрим, что под собой. Мы будем этот препарат разбирать на теоретических эфирах, причем я думаю, что я ему посвящу целый эфир, потому что, как я уже сказала, это очень-очень широкого спектра, глубокий такой препарат, который на миллион разных состояний годится, то есть просьба сейчас не делать связку калькарб-липомы. Как бы липомы, как я уже сказала, могут проявляться в картинах самых разных препаратов. Я сейчас говорю о том, что мне изначально интуитивно захотелось покопаться в калькарб на основе не физической картины человека, хотя она тоже совпадает, а больше вот этого эмоционального, как бы прям как она описывает это, потому что вот это описание «завернуться, закрыться в», в первую очередь вот прям приходит в голову именно вот это устричное. Кальций карбоникум, да, калькарея карбоника это называется. Калькарб, это я так называю, это короткое сокращение того, как в гомеопатии препарат называется на этикетках. Калькарб, но это калькарея карбоника, кальций карбоника. Так вот, если посмотреть на те позиции, которые у нас получаются в репертуаризации, то мы видим, у нас получается, что здесь у нас липомы, раз. Второе, это мы, я здесь в данном случае указала желание, чтобы тебя держали, желание, чтобы тебя там взяли на ручки. Третье по значимости я для себя выделила, это ощущение собственной незначимости и вот это ощущение того, что ты виноват за то, что ты родился. Мысли о смерти, в данном случае речь не в плане того, что человек боится смерти, а в плане того, что она указала, что были попытки суицида, причем в достаточно детском возрасте. Это как следствие состояния, что я здесь не должна быть. Тут можно еще там дальше отдельно говорить о том, что здесь нужны работы на уровне подсознания с тем, чтобы встать на свое место в цепочке рода, потому что до нее было три ребенка, которые не пришли в эту плотность, то есть они пришли, но умирали рано. Они пришли, но они очень рано покинули этот мир. И, соответственно, у нее на этой почве есть энергетическое смещение, что она чувствует, что она не на своем месте. Значит, очень важный момент здесь – это страх высоты, боится собак, боится неблагополучие с точки зрения финансов, любит спать на животе и практически только в такой позиции и спит. Нижние конечности достаточно холодные всегда, и все теплое, начиная с воды и от всего остального, облегчает состояние, облегчает симптомы. То есть я по факту 10 вот этих основных пунктов для себя выделила, и в итоге из... Сейчас я вот вам даже открою. Момент. Если посмотреть репертуаризацию, тут, в принципе, первые три, которые получаются препарата, это вот как раз-таки калькарея, это сепия, это каракатица, чернила каракатицы, и это арсеником мышьяк. Но вот если дальше там между ними говорить, очевидно совершенно, что сепия здесь ничего делать просто потому, что состояние эмоциональное совсем другое. И, собственно говоря, ни в сепии, ни в арсеникуме не отмечено никаких таких образований подкожных, а у калькарба они есть. В общем, по факту, кстати говоря, один из очень таких много, ну, как бы много веса у этой, у этого проявления для калькарба, это в том числе боязнь высоты. И в целом все остальные позиции, которые я озвучила, они у калькарба присутствуют. Сейчас я вам открою материя медика, и мы посмотрим, что конкретно там написано. Сразу скажу, что в материи медика написано очень много, и в зависимости от того, какую материю медика взять, там может быть, ну, то есть это может быть картина вообще совершенно такая огроменная, широченная, а не всегда человек будет подходить на 100% со своей картиной вот под то, что написано в материи медика. Такого, ну, наверное, очень редко бывает, просто потому что мы все очень разные, уникальные, и там книжки написаны не по каждому из нас, а по некой обобщенности тех проявлений, которые выявлялись во время прувингов. То есть вот человек принимал этот препарат, и с ним начинало что-то происходить, и вот это записывалось и регистрировалось, и постепенно материя медика таким образом пополнялась. Но это прувинги многих людей на протяжении многого времени, что означает, что это некое собрание сочинений, такой винегрет, а один конкретный человек никогда все это в себе сочетать не будет. Ну, по крайней мере, то, что касается вот больших таких препаратов. Есть более узкие, точечные какие-то там вещи, я не знаю, например, там среди препаратов из птиц есть там больше 60 позиций, вот если прям конкретно вот одну там прям совсем вот точечно выбранный вид там этой птицы и так далее, то там, да, там может быть попадание там практически 100% в том, что из себя представляет человек в моменте, как он себя ощущает и какие у него там проблемы на физике. Но в таких случаях, таких препаратов, как калькарб, ожидать, что все будет совпадать, нет. Типичная калькарея, достаточно ответственный человек, очень много работает, очень практичный, достаточно, ну, можно сказать, что при этом немножко заторможенно замедленный, и очень важна для него стабильность и определенная как бы гарантия будущего. То есть вот это беспокойство на тему финансов, на тему денег на будущее, оно присутствует. Это не единственный препарат, в котором присутствует беспокойство на тему финансов, но в том числе здесь есть. Значит, очень много страхов, как правило, и среди них, это я сейчас вот из материи медика вам информацию даю, среди них это страх высоких пространств, то есть нахождение на высоком где-то там возвышении, страх собак и крыс. При этом очень часто встречается страх того, что я боюсь, что я сойду с ума. Значит, очень часто человек перегружает себя задачами и в итоге коллапсирует от того, что просто вот он как бы в загоне и перегорает. Девушка говорила о том, что вот настолько часто у нее наступает это состояние стопора, что она вот ночью там себе пытается распланировать, как что успеть в течение дня, потом в течение дня не знает, с чего начать, и в итоге входит вот это состояние анабиоза, когда ну просто непонятно, руки опускаются, за что вообще хвататься. В целом у калькарба очень много, как я уже сказала, просто вот широченный спектр самых разных симптомов, и здесь вот именно нужно тогда, когда речь идет о таких больших препаратах, искать какие-то ключевые наводки, вот, которые точно говорят, нет, ну вот прям это вот железобетонно точно показывает на. Значит, есть определенное ухудшение состояний у калькарба, когда речь идет о холодной и мокрой погоде. И здесь она говорит о том, что она любит, что в комнате прохладно и в целом может ходить долго босиком, но холод усугубляет состояние, а тепло и теплая вода, наоборот, облегчает. У калькарба действительно холодные ноги и может быть даже вот такой вот как холодный, такой липкий, как испарина появляться на теле. В целом, кстати, опять же, это не правило, но часто, особенно в детском возрасте, калькарб выглядит немножко рыхлым. То есть это такие дети немножко пухлые, немножко рыхленькие. Они, вот есть дети поджарые такие, очень как бы мускулистые, там как обезьянки бегающие, а есть детки, которые более длительные, более такие плюшевые, вот такие вот они вот в прямом смысле рыхловатого такого типа. Вот, как правило, это может быть одним из первых таких вот указаний на то, что стоит посмотреть на картину калькарба. Не обязательно, но стоит посмотреть, потому что возможно. Достаточно сильное потоотделение, да. Особенно во время сна, особенно во время вокруг шеи, стремление к сладкому. И, кстати, часто встречается любовь к вареным яйцам. Это если вкратце, просто вот немножко такие как бы черты о том, что такое калькарб. Ну, тут можно долго дальше рассуждать там на тему и физических проявлений. Физически, как я уже сказала, в основном это вот тематика нехвата внутреннего какого-то тепла, такого вот, знаете, на уровне энергетики, за счет чего достаточно холодные конечности, как я уже сказала, сильное потоотделение. Так, значит, склонность к определенной пухлости или полноте, мягкие ногти, которые могут обламываться достаточно часто. У детей, кстати, с картиной калькарба, у них достаточно поздно появляются зубы, и они очень медленно появляются, то есть как бы не выскакивают там один за другим, а прям это занимает достаточно длительный период. Могут даже доходить до конвульсии состояния во время, когда вот вылезают зубы. Часто у этих детей, если говорить про детей, достаточно вздутый живот, такой, знаете, когда вот маленький ребенок, ощущение, что он беременный, вот и такие вот пузики надутые очень сильно. И во взрослом возрасте вот это вот такая тенденция к небольшим дискомфортом в кишечнике в виде сдутия или что-то там такое урчит, что-то такое переваливается, вроде бы не сильно напрягает, но присутствует, вот она сохраняется. У девушки все это было. К слову, по фотографии, причем в купальнике я видела эту девушку, она очень стройная, и никакого намека на там лишний вес или какую-то такую рыхлость у нее во взрослом возрасте нет. Я не знаю, какая она была в детстве, но это к тому, что привязываться на 100% именно к таким вот характерным картинам бывает опасно, потому что если на этом зациклиться и сказать себе, что ну нет, вот человек очень спортивный, мы в текущем своем состоянии цивилизации имеем много разных способов, как мы себя видоизменяем. Там люди активно занимаются спортом, там, я не знаю, ходят на всякие процедуры, там, ну, в общем, много чего мы с собой делаем, чем мы, в принципе, меняем свой изначальный облик, который был бы, если бы мы жили там, как мы бы жили там, не знаю, 3 века назад, и мы бы развивались совершенно другим образом. Поэтому иногда внешний вид очень четко говорит о гомеопатическом препарате, ну просто вот внешний вид, причем не просто тело, его конституция, как оно там сложено, а даже там форма одежды, там аксессуары, как человек выглядит, накрашен, там опрятно, неопрятно. Но иногда может очень сильно разниться с тем, что на самом деле этот препарат, который, в принципе, действительно ему подходит, как он там внешне, можно было бы ожидать, что он будет выглядеть, но вот выглядит по-другому. Там, я уже не говорю о том, что там темноволосые люди могут покраситься в блондина и наоборот. А вот, значит, так, сейчас я вернусь. Кейс. Да, и что в итоге я посоветовала этой девушке? Сейчас, момент. Значит, что я ей посоветовала? Я ей посоветовала калькарб в разведении 1М. То есть это достаточно сильная потенция, которая будет работать в первую очередь на самом деле на уровне ее эмоций и психики, и подсознания. Почему? Потому что вот эта история, тянущаяся с ее рождения и по сей день являющаяся фоном того, как она воспринимает вещи, как она себя чувствует при стрессах, как она воспринимает других людей, как она воспринимает себя, несмотря на то, что она там взрослый, ответственный человек, ухаживающий там за ребенком, замужем, там, в общем, как бы много всяких разных моментов, но некая общая тенденция, тянущаяся с детства каких-то состояний, она видна до сих пор. Поэтому очень важно работать именно с этим. И так как калькарб – это очень такая комплексная история, в общем-то, имеет смысл, то есть там ну, какие-то потенции там в разрезе 30C или даже 200C, они здесь просто, ну, типа, ни о чем немножко будут, поэтому у нее прескрипция 1М раз в неделю на 3 недели, после этого все. Ну и, соответственно, после первого же приема мы не будем ждать месяц там, чтобы получить какой-то фоллоуап с нее, мы будем смотреть вот первые же там 5 дней после приема 1М, которые она начнет принимать на следующей неделе, как вот у нее будут какие-то происходить там сдвиги, изменения в состоянии, как бы в ощущениях, она мне будет об этом писать, на эфирах я буду вам об этом рассказывать. И в ее случае препарат она получит от меня тоже, да. Вот, это был первый кейс. Значит, следующий кейс. Следующий кейс, вот он этот кейс. Значит, здесь речь идет о женщине 34 лет по возрасту. И здесь такой немножко как бы, ну, интересный момент. Здесь вот человек, который уже какое-то время был на гомеопатии, то есть общался там с, я так понимаю, с несколькими гомеопатами и за последние полгода имел опыт приема там разных препаратов. Не очень много каких, но там какие-то принимал. Смысл основной в том, что с рождения человека мучает высыпание на коже. Кожа сильно чешется, шелушится, нестерпимый зуд. Очень важный здесь момент в том, что зуд бывает очень разный, и как он проявляется тоже по-разному, но есть вот такой зуд, который, знаете, вот люди, сладострастный зуд, как она сама пишет об этом в анкете, зуд, который вот, когда человек его расчесывает, это прям доставляет удовольствие, и человек не может не чесать. В репертории есть такая, такие вводные, когда ты ищешь по там, разделам зуд и там чесотка, там много-много разных есть уточнений, какая именно чесотка, и там прям есть вот такой момент, когда там не может не чесать или должен расчесать до крови, то есть это вот состояние, когда человек не может остановиться, пока он не расчесывает это до того, когда уже видно вот просто мясо, и у человека начинает кровить. Значит, вот это шелушение, нестерпимый зуд и расчесывание до крови в таком состоянии было до подросткового возраста. Причем в основном на сгибах рук и ног. Потом перешло на лицо в подростковом возрасте. Постоянные заеды, внутри глаз красная шелушащаяся кожа. А причем зимой было хуже, чем летом. Потом в период с 20 до 25 лет ничего не было. В первую беременность появилась на правой руке. То есть это как бы после... Ну да, вот как бы в момент беременности первой появилась снова между пальцами и преимущественно на среднем. После родов все прошло. После второго ребенка, там идет описание достаточно таких как бы непростых родов, значит, первый ребенок был кесарев, второй тоже был кесарев, потому что не дали, естественно, родить, потому что первый был кесарево. В общем, через 3 месяца после всей этой эпопеи очень сильно опять проявилась эта чесотка, как в детстве появилась на сгибах рук и на ладони, сильно очень чесалась. И человек обратился через полгода к гомеопату. Он же кинезиолог, он же психолог. Через год лечения человеку стало лучше, но до конца не прошло. В этом году весной уехали к морю, пока еще живут там. Тот доктор, с которым она общалась в другом городе в России, онлайн не работает, поэтому, уже находясь на новом месте, женщина обратилась к гомеопату уже там. Там была назначена фосфор в достаточно большой потенции 1М, после чего высыпания не просто не ушли, а появились новые высыпания по типу крапивницы на животе и на ногах, что говорит о том, что препарат был подобран неверно, произошел прувинг фосфора в данном случае. Розовые припухлые такие как бы появились высыпания, которых раньше не было. Любое появление нового симптома после приема препарата нового, это означает, что его вообще никогда в жизни у человека не было. Означает, что препарат подобран неверно и происходит определенный пробинг препарата, который принимается. Так. А, да, значит, вот еще уточнение, что вот эти вот припухлые розовые высыпания, которые появились после приема неверного препарата, были похожи на комариные укусы. Через полтора месяца после этого этот гомеопат прописывает меркурий в потенции 200C. Картина не изменилась, но зато появились отечности. Сильно по утрам человек стал просыпаться с отекшим лицом. Опять же, препарат подобран неверно, происходит пруфинг как бы тех проявлений, которые касаются картины Меркуриуса частично, но не меняется картина, которая была у человека изначально. Так, почему не все время? А, вот все вижу. И вот в итоге в конце августа этого года этот специалист назначает сульфур в потенции 200. Значит, кожа головы к этому моменту сильно чесалась и шелушилась, причем в основном слева за ухом и на виске, справа ничего нет. Так, сейчас еще открою свою переписку, потому что там после анкеты еще мы с ней общались и доуточняли. Ага, вот. Значит, так, вот, да, значит, я спрашиваю по поводу там точного, уточняю просто, когда именно был назначен сульфур и что он был назначен сразу после Меркурия. Говорит, да, сульфур назначили после моих жалоб на Меркурий. Сильно отекало лицо, по утрам проснусь, могла половина губы быть опухшей сильно, как будто пчела укусила. Есть еще там несколько препаратов, которые так себя проявляют, но в данном случае это была реакция на прием Меркуриуса. Пальцы настолько опухшие были, что кольцо врезалось, и снять его было нереально. Или веки, как при ячмене. В общем, ранее не отекало никогда, поэтому однозначно неправильно подобранный препарат. Значит, с конца 2020 года до марта 2022 периодически принимала сульфур раз в 3-4 месяца, причем очень низкие потенции, 30 или 200. Это давало какие-то некоторые облегчения. О чем это говорит? Что препарат, скорее всего, подобран верно, либо очень близкий к тому, который ей нужен, либо правильный, но неправильная потенция, потому что, как она пишет, потенция 30 или 200. Она принимала и постепенно ей становилось лучше, и на сгибах постепенно вот эти вот шелушения и чесотка уходила, осталась практически только на голове за ухом, но потом она уехала, и вот этот новый человек назначил ей два других препарата подряд, которые не сработали и были неверные. И уже после ее жалоб на ухудшение ее других всяких разных вещей был опять назначен сульфур вот в конце августа этого года, но опять же в достаточно низкой потенции. Так, читаем дальше. Дальше я ей задаю несколько вопросов уточняющих, потому что в целом то, что она описывает по своему эмоциональному состоянию, очень такие сильные тревоги, беспокойство на тему там за свое здоровье, очень большие тревоги по поводу того, что вдруг мы там всем умрем. То есть такое достаточно расшатанное эмоциональное состояние с большим количеством страхов, в том числе очень сильная эмоциональная реакция на происходящие события сейчас вот с СВО. В общем, вот эти вещи для меня было важно задать ей вопросы, которые позволят исключить там, то, что там, при том, что в целом было понятно, что сульфур, скорее всего, для нее работает, работает хорошо, просто неправильная потенция была назначена до этого. Потенция неправильная и форма приема неправильная, схема приема. Но, что называется, лучше там 30 раз отмерить, 1 раз отрезать. Поэтому я задавала ей уточняющие вопросы по другому препарату, потому что есть некая схожесть с мышьяком, с арсеникумом, в том, как она описывает свое эмоциональное состояние и там некую одержимость там какими-то вещами, в том числе чистотой там и уборкой, но при этом, вот отвечая на эти вопросы, она поставила жирную точку мне, в моем понимании, потому что совершенно очевидно, это был не арсеникум, и даже вот одержимость арсеникума каким-то там порядком, чистотой или чем-то, было сказано, что да, в целом я, конечно, это очень люблю, но дома у меня беспорядок, там как бы дети, я там не успеваю, в общем, сильно по этому поводу не заморачиваюсь. Что очень было интересно и познавательно, потому что оно прям сразу как бы тебе говорит, окей, это вот не оно. Так, куда у меня все закрыто? Сейчас. Вот, беспокойство, тревоги есть. А, и еще есть момент определенный беспокойств и, скажем так, страхов определенного такого темного состояния, в, как правило, в вечернее, ночное время, связанное с тем, что человек видит какие-то энергоструктуры вокруг себя, есть ощущение присутствия каких-то темных существ вокруг себя в ночное время, как правило. И, в общем, что-то такое нежеланное, незваное, что человек сознательно там отправляет куда-то там подальше от себя, там прогоняет и, в общем, делает какие-то мысленные хотя бы телодвижения, потому чтобы как-то это от себя отодвинуть. То есть вот такие вот вещи у человека проявляются. Значит, что в итоге из репертория я для себя ключевым вынесла? Это, во-первых, конечно же, все вот эти проявления на коже, которые до крови расчесываются. При этом отдельной рубрикой я вынесла именно вот чесотка, которая должна быть расчесана, пока она не вот кровит, пока она не сырое мясо. Это отдельная рубрика. Появление определенных высыпаний, усугубление этих высыпаний именно утром, потому что в анкете она указала, что 7-8 утра, это вот когда они там раньше проявлялись сильно, они проявлялись именно в это время. В целом, желание общаться с людьми, то есть такая достаточно как бы экстраверт, который необходимо общение с людьми, но последнее время не очень много этого находит и от этого страдает, то есть усугубление состояния наступает на почве невозможности достаточного общения. Вот это вот состояние одиночества или там ограниченности в социальном каком-то контакте, оно вызывает усугубление состояния как минимум психологического. Значит, всякие видения и галлюцинации, ну это просто в рубриках так называется, всякая история с тем, что люди видят потусторонние какие-то паранормальные вещи, в рубриках материи медика всегда они указываются в категориях галлюцинации, там, иллюзии, иллюзии, то есть что-то, что тут прописано больше как некое просто такое психологическое отклонение, хотя, естественно, это не оно, как мы все знаем, я надеюсь. Вот, есть даже отдельная рубрика по там иллюзии, галлюцинации, когда человек видит вот какие-то там спектры, там орбы, привидения, духи там и так далее, видит. Вот эти вот вещи я для себя выяснила, выявила как бы для того, чтобы перепроверить правильность назначенного в августе ей препарата. И в целом тут как бы можно помимо арсенику мы еще рассуждать на тему белладонны, потому что вот эти все истории с усугублением тревог ночью, с видениями в ночное время, со страхами из этих видений в ночное время, это очень тоже может быть похоже на белладонну, в которой вот это часто присутствует, вот это вот сочетание белого-черного, как бы светлого-темного, там ангелы-демоны, и вот это вот яркие такие вещи ночного периода дня. Но по остальным проявлениям белладонна сюда не подходит. Плюс ко всему есть история приема сульфура и понимание, что он работает. Если посмотреть на сульфур, то, в принципе, из тех рубрик, которые были выбраны, там 5 из 7, они были четко как бы указывающими на этот препарат. Поэтому мы с ней в итоге, сейчас я открою. Так, а меня вообще слышно еще, потому что комментариев больше вообще не падает, и мне уже 20 минут как, вы обычно там очень активно что-то обсуждаете, напишите мне кто-нибудь, вообще слышно ли меня, я все это время вещаю что-то. Слышно, окей. Так, сейчас опять открою мою с ней переписку. Да. В общем, что в итоге я ей пишу на это? Я ей пишу, что препарат ей подобрали верно, но не совсем в той потенции, и что я ей, с учетом того, что у нее уже была история приема сульфура, сейчас поясню, почему я это говорю, со спокойной душой я рекомендую принять сульфур 1М один раз и понаблюдать за процессами, которые будут происходить. Сейчас, напомню, у нее ни на сгибах рук, ни на других местах уже этих такой чесотки нет, осталось немножко на голове, и вот оно не проходит. Параллельно я ей посоветовала сдать анализы на ферменты печени, потому что в своем описании, где мы с ней уточняли вещи по анкете, она рассказывает, что появились какие-то ощущения колющие вот в правой стороне под ребрами, и как бы вроде вот не очень понятно, что это может быть, в том числе радиирующие какие-то боли, которые вот от места, когда в груди появляется вот это вот что-то такое стягивающее, расходящееся как бы в разные стороны. В общем, есть подозрение на то, что печень не совсем в порядке, поэтому посоветовала сдать анализы, посмотреть состояние печени, потому что, возможно, параллельно с тем, что она принимает сульфур, хотя сульфур это и так изначально всегда про печень и про состояние вот этого как бы возбужденности, может быть, даже где-то там какого-то гнева, это тоже всегда про печень. Печень, вот это вот вулканическое взбулькивание и характера и тела, и вот это вот горячее проявление на коже, это тоже сульфур, это тоже печень. Одно другому не мешает, было бы неплохо понять состояние органа. Вот. Плюс ко всему сделать МРТ абдомена и грудной клетки я ей посоветовала, потому что вот эти неврологические боли, которые у нее из как бы центральной части раздаются вот подальше как бы там вверх и даже до зубов доходит. В целом эта картина сульфура, там это может физически никак ни в чем не проявляться. Но можно заодно сделать это МРТ и понять, если есть какие-то, может быть, грыжи в позвоночнике, может быть, есть какие-то защемления, перекрутки там нервных окончаний, есть какие-то перекрутки мышечные. В общем, это не лишнее и это не опасное. Вот, на этом мы договорились с ней, она не в Москве, поэтому препарат я ей отправлять не буду, она его купит сама в гомеопатической аптеке по месту текущего своего проживания, как я уже сказала, рядом с морем, и мы посмотрим после этого 1М, насколько это сдвинет и докончит работу сульфура, которая не была закончена до этого, когда он принимался маленькой потенцией и там со странными схемами, да еще и как бы в промежутке между там умудрились затесаться два препарата, которые вообще были не нужны. Заслушались, вот и замолчали. Хорошо. А то я привыкла, что у меня тут дым коромыслом, я что-то рассказываю, параллельно там что-то обсуждается в чате, надо за всем успеть. Вот. Вот такие вот два кейса я хотела вам рассказать сегодня. Вчера, как я уже сказала, мне еще упал, значит, внеплановый кейс, вот как раз мама, у которой как раз таки вот такого подобного рода на сгибах рук расчесывание у ребенка Интересно, что вообще сейчас в пространстве большинство кейсов, которые я вижу, они вот все про это. Это еще отдельно мы, когда будем делать эфир теоретически про миазмы, где я вот псорические миазмы, мы рассмотрим, что это такое, когда идет некая общая такая фоновая декорация, коллективная. Она причем может быть фоновая для какой-то семьи, то есть, например, в семье присутствует миазм того-то, то есть они там могут быть совершенно все разные, но есть некие тенденции к. И вот эта вот энергия информационная, которая перетекает одного человека к другому именно в процессе продолжения рода, вот этот миазм, это одно. Но есть вообще еще миазмы на уровне чисто коллективном, то есть вот общество, да, испытывает, проживает какое-то состояние миазмов, когда там очень много людей болеют раком, или там очень много людей болеют сифилисом, или там очень много людей болеют еще чем-то, ну, там проявляются, да, в каких-то своих состояниях психологических. Вот, например, я уверена, что с течением там какого-то времени гомеопаты начнут открыто писать и говорить о появлении миазма, там, который разродился в период пандемии, когда у всех было абсолютно идентично, ну, не у всех, но у большинства было идентичное состояние вот этой паники, специфической очень, да, вызванной конкретными там вещами и заботами там о конкретных сторонах своего здоровья. Вот эти миазмы, они очень считываются. И вот сейчас я просто смотрю вот эти кейсы, которые идут, ну, там, не все кейсы я рассказываю в эфире, те, которые я обрабатываю, просто я там беру там по две штуки на эфир, потому что иначе он получается очень длинный. Но вот очень много кейсов, не скажу, что все, но очень много, причем как у детей, так и у взрослых, идет именно вот этого вот, вот этой истории, когда есть психологическое вот это вот состояние закипания и физиологическое проявление вот этого вот такого жара, зашкаливающего, выражающегося там в чесотках, в расчесываниях, в высыпаниях, в дерматитах, в псориазах там и в куче всего. Очень-очень много этого. И обратная сторона – это люди, у которых наоборот они интроверты, и у них наоборот все это идет внутрь, и это вот внутреннее образование, либо там язвенные, либо полипные. То есть когда человек не наружу как бы выбрасывает свои вот эти вот нетерпимости, а когда это все зарывается внутрь и наоборот прячется от чужих глаз. Вот. Таким образом, могу вам повторить то, что говорила в начале для тех, кто присоединился сейчас. Пожалуйста, если у вас есть у самих какие-то кейсы, особенно в первую очередь детей, кому сейчас прям очень плохо, но вы не успели записаться на слоты, пишите мне в личку или админу, я без очереди постараюсь вас взять, просто потому что если мы знаем среди нашей там условно общины, что кому-то фигово, мы не будем сидеть и смотреть на это и ждать, пока какая-то там некая очередь до этого дойдет. Вот, есть ли какие-то вопросы по тому, что я вам рассказала сегодня? Так. Есть сердечко. Клево. Сердечко – это клево. Но есть ли какие-то вопросы, потому что мне уже сейчас надо бежать. Мне уже надо где-то быть в 2 часа. А до этого мне надо успеть забрать своих малыник. Было очень интересно. Да, на самом деле кейсы действительно нестандартные. На следующий эфир, наверное, в среду я его сделаю, опять же, по кейсам. Я возьму еще 2 кейса, которые еще более интересные. Там, правда, речь не о тех же самых проявлениях, то есть ради разнообразия я вам расскажу о чем-то другом. Но они такие, там просто интересная жизненная канва у людей, как вообще вот жизнь складывается и как это отражается на том, как они выбирают реагировать на эту канву своей жизни, что тоже нам, которые об этом регулярно говорят, это понятно, что нужно на это обращать внимание. Класс. Окей, вижу, что все очень интересно. Следующий у нас эфир будет теоретический, а вот в середине недели мы сделаем следующую практику. Я надеюсь, что к этому моменту у нас уже будет фидбэк от девушки с Натмуром, которая это примет вот в эти выходные, начнет принимать, и мы уже что-то сможем понять. Психологические состояния, которые, как в первом кейсе, Это тоже по репертуариуму ищется, или за счет того, что ты знаешь на память. Ну, нет, просто мне они всплывают в голове, потому что уже там энное количество раз я с такими состояниями сталкивалась у людей и просто помню по памяти какие-то основные моменты там большинства препаратов, с которыми я сталкивалась, да, как бы в работе. Но нет, в репертуариуме можно найти вообще все. Другой вопрос, что репертуариум это все равно только отправная точка. По нему решать кейс нельзя. Не просто не рекомендуется, а нельзя. Потому что, ну, я могу сказать, что у меня там больше 90% кейсов, если посмотреть, что получается по репертуариуму, это практически всегда не то, что я прописываю. То есть это получается там X, я на это смотрю, понимаю, что это все классно, но это точно не оно, и начинаю копать дальше с точки зрения, а что? Оно имеет некие отличия, и там на основе своей дальнейшей какой-то аналитики, плюс немножко моей интуиции, выходит что-то другое. Репертуарий не может дать ответы по каждому индивидуальному случаю человека, там, который живет на Земле там, сегодня, 30 лет назад и 50 лет спустя. Это невозможно. Он может как бы собрать в кучу и указать какие-то там направления для мысли. Если, конечно, вводится изначально там, и вы смотрите правильные рубрики, да, и правильно расставляете акценты. Ведь еще в репертории каждая рубрика имеет свой вес. То есть, типа, там, вот рубрика, и получается, что этот препарат для этой рубрики там, ну, там сильно важен, а этот не очень важен. И поэтому тут это такое все не прописанное в камне, но тема интересна гомеопатия, что она очень-очень индивидуальная. По факту каждый кейс, он вот как один опыт, один эксперимент полноценный. Не 20 человек там, а вот один. И поэтому каждый кейс гомеопатии, он добавляет в материи медиков, если бы вот каждый кейс на планете Земля записывался в материи медика, она бы видоизменялась и пополнялась бы за счет вот этих вводных нового каждого человека. Катя, прохожу лечение у гомеопата, длительно испробован не один препарат, пока не чувствую конкретных изменений. Можно ли с таким анамнезом к вам? Можно. А если убрал чесотку с супрастином? Раньше часто была... Сейчас пару недель нет, может ли это означать, что вы просто заглушили? Это не может, это означает, что вы просто заглушили. Излечить супрастином ничего невозможно. Аллерголог считает, что это не аллергия. Это может и не быть аллергией, но супрастин загоняет симптом вглубь, поэтому он может потом вылезти через 10 лет, через другие вещи, как правило, относящиеся к астматическим каким-то вещам, бронхиальным там и прочее. Я более 3 лет на гомеопатии, было очень много препаратов. Вот это меня всегда настораживает, когда мне говорят, я, во-первых, очень долго на гомеопатии, а во-вторых, очень много препаратов. Сразу, ну, как бы, тут очевидно, что, блин, ну, что-то не то, ребят. Принимала по полгода, один раз в день 30C, это очень так нельзя делать. 30C один раз в день по полгода нельзя принимать. Это бред, как бы. Организм очень тонко настроенный инструмент. Это приблизительно как если его там долбать по нему по одной и той же клавише, вот у фортепиано, там каждый день с большой силой. Ну вот он выйдет из строя и не будет дальше, как бы, он будет фальшивить. Так нельзя делать. За одним из приватов у меня было очень хорошее эмоциональное состояние, но было ощущение, что чего-то не хватает. Значит, что приват подобран правильно, но неправильно подобрана доза. Да, и вот, да, ну, как вариант, да. Но 30C по полгода принимать точно совершенно не надо. Я скрутила после долгой поездки на автомобиле, защемление седалищного нерва и не знаю, за что хвататься. Препарат себе пытаюсь подобрать, параллельно еще остеопат. Пока все без результата. Собрались, что? Очень нервно. В дороге продуло. Может, аконит, и можете порекомендовать такого в Москве. В смысле, что порекомендовать? Остеопата? Во-первых, вот возьмите просто для начала мячик теннисный, или в спортзалах есть такие тяжелые, как бы утяжеленные мячи, сядьте на него попой, сначала одной половинкой, потом второй, и покатайтесь этой попой на этом мяче, чтобы размягчить себе мышцы ягодичные, и эти мышцы отпустят нерв, который у вас защемлен, в том числе. Начните как минимум с этого. Подождите бежать что-то принимать. И да, там можно и на валике полежать, но в первую очередь вот это элементарно сделайте, я уверена, что это уже хорошо поможет. Не может совсем ощущение в голове. Сильный скрос не подтверждается. Ну вот напишите мне в личку. Началось после ковида. Ну понятно. Можно ли чем-то помочь малышарикам при прорезании зубов, жуткое беспокойство и истерики? Посмотрите тот эфир, который... Послушайте, точнее, тот эфир, который у меня про хамомилу. Хамомила очень хорошо помогает при прорезании зубов, если вся остальная картина вам подходит. Прослушайте этот эфир теоретически про хамомилу. Я не помню, какой он был по счету, но типа вот не предыдущий, а предпредыдущий. Вот так. Коврик с иголками, да. Ну вот на самом деле в первую очередь лучше вот так попробовать поработать своим телом, чем бросаться на него с тяжелой артиллерией квантовых препаратов, потому что защемление седалищного нерва вследствие какого-то вот зажатия тела, реакция на стресс, когда быстро собирались и в машине в неправильной там позе сидели, начните с физики в данном случае, прежде чем работать на более тонком. Все, ребят, я побежала, мне уже через 10 минут надо быть где-то, при этом захватить с собой заранее еще двух своих детей, которым я уже ментально бегу. Я вас обнимаю, спасибо вам сегодня за внимание. Эфир я выложу, как только он у меня появится, вот запись доступна для выкладывания, и опять же сделаю отдельно пост для того, чтобы можно было комментарии людям, кто уже после слушал этот эфир, то есть комментарии не в прямом эфире, а постфактум. По теме эфира, пожалуйста, пишите туда. Все, всех целую, обнимаю. Хороших всем выходных. И пока-пока.